Дорогие братья и сестры, уже стало привычным, что в течение многих месяцев воскресенья я проповедую на послании к евреям. И мы приближаемся к завершению этого послания, уже 12 глава, уже середина этой главы. Но и 12 и 13 главы, они весьма насыщены содержаниями. Если предыдущие главы мы иногда рассматривали обзорно большие тексты, то в 12 главе, в 13 главе апостол приводит некоторые советы, весьма практические, на которых стоит обратить внимание особо. И вот сегодня хотелось бы прочитать всего лишь один стих, это 14 стих 12 главы послания к евреям, и порассуждать о нем. Он не так прост, как кажется на первый взгляд, хотя и достаточно понятен. Итак, послание к евреям, 12 глава, 14 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Я уже как-то говорил, что в Священном Писании есть такие довольно сложные тексты, или не сложные, а категоричные тексты. Например, в данном случае написано «никто не увидит». Не написано, что «можешь не увидеть», или «есть риск того, что ты не увидишь», а конкретно написано, что «никто не увидит». И определенные условия. Это условие здесь святость. Друзья, давайте мы поговорим об этом тексте. Он очень важный, очень интересный. И в этом тексте, который мы сейчас прочитали, есть некоторая загадка. Давайте посмотрим на него еще раз. Написано «старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». В чем загадка? Без чего не увидеть Господа? Без святости или без мира и святости? Я посмотрел много разных переводов, заглянул в греческий текст, и в синодальном переводе, друзья, очевидно, хотя не совсем понятно, конечно, здесь имеется в виду слово «святость». Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой. Не написано «без которых», а «без которой». То есть старайтесь иметь мир со всеми и святость, без святости Господа увидеть невозможно. Но возникает вопрос, а при чем здесь тогда мир? Если настолько важна святость, чтобы нам иметь ее, потому что без нее мы не увидим Господа, то при чем здесь мир, который тоже нужно стараться приобрести? И почему здесь написано «старайтесь иметь мир со всеми» и «святость»? Святость стоит вторым порядком, и она как бы дополняется, и как будто бы по этому тексту мир более важен, чем святость, а все-таки именно святость – условие того, чтобы увидеть Господа. Небольшая загадка в этом стихе присутствует, и причем я еще раз скажу, что эта загадка присутствует не только в нашем переводе, но и все другие переводы, они вот эту же самую мысль повторяют. И хотелось бы с вами разобраться о том, что же говорит этот текст и как нам его применить в нашей жизни. Но для того, чтобы нам это понять, хочу напомнить, что апостол в принципе пишет свое послание для чего? Я много раз это повторял, но надеюсь, что когда мы закончим серию проповедей по посланию и евреям, то вы все будете хорошо знать, и у вас это будет отложено в памяти, что послание к евреям было написано апостолом Павлом. Есть некоторые разномыслия по этому поводу, но я считаю, что апостолом Павлом по отношению или обращено оно к евреям, христианам, то есть христианам, уверовавшим из еврейского народа, которые, конечно, совершили великий подвиг, друзья, они оставили свою веру иудейскую, они порвали связи с родственниками в некоторых отношениях, они достаточно большой и серьезный шаг сделали в сторону от своей традиционной жизни ко Христу. И первое время у них было все очень хорошо, они имели близость к Господу, они расхищение имущества, которое постигло их в результате гонений, восприняли с радостью, они уповали на будущее блаженство в небесах, и апостол Павел хвалит их за это состояние, напоминает им об этом состоянии. Но через какое-то время вот большие искушения, которые пришли к этому народу, к израильтянам, и, конечно, и к христианам, тоже из еврейского народа, привело к тому, что многие христиане стали терять веру во Христа и начали направлять свои взоры обратно к иудействующему, вот этому, к иудействующей религии, туда, вот возвращаясь на те пути, которые они оставили. И вот апостол пишет большое послание, показывая преимущество Нового Завета, показывая преимущество веры, не просто веры, а именно веры в Иисуса Христа, и доказывая, что даже праведники Ветхого Завета, они тоже жили верою в Иисуса Христа, а не просто какой-либо верой другой. И вот он пишет о том, мы это говорили в прошлый раз и в позапрошлый раз, что для того, чтобы души человека, душа христианина не ослабела, чтобы духовные силы не ослабли, и чтобы он был способен совершать и проходить свое поприще с терпением, ему необходимо взирать на Иисуса Христа. То есть апостол Павел доказал нам с вами, доказал адресатам этого послания, что духовная сила возможна только верою в Иисуса Христа. И теперь он говорит другую мысль, точнее не другую мысль, а эту мысль продолжает, он ее как бы усиливает или он ее расширяет, эту мысль. Он говорит о том, что увидеть Иисуса Христа невозможно без святости. То есть давайте эту логику повторим еще раз. Чтобы у нас была сила, нам нужно взирать на Иисуса Христа. 12 глава, 2 стих. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса. Взирая. Но чтобы увидеть, вот мы смотрим на Христа, и чтобы увидеть Его, друзья, нам нужна святость. Потому что без святости увидеть Господа невозможно. Когда мы читаем этот текст в отрыве от контекста, то нам может показаться, что здесь речь идет о том, чтобы увидеть Господа в будущем, когда Он придет, что мы не увидим Господа, если мы не будем читать из сердца, мы в будущем не будем с Ним в небе. Друзья, конечно, эта мысль тоже верна, но в конкретном этом случае, в контексте рассуждений, здесь идет речь о том, что мы не увидим Господа в этой жизни. Взор наш будет затуманен. Мы не сможем увидеть Господа, а раз мы не сможем Его увидеть, наши души не наполнятся силою. Благодать Божия, она в нас, друзья, не вольется. Христос тоже эту мысль сказал. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 8 стихе. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Друзья, не только в будущем, но сейчас мы хотим видеть Бога в нашей повседневной жизни. Мы хотим видеть Бога в каждодневном хождении нашем. Друзья, нам для этого нужна чистота нашего сердца. Нам нужна святость. Без святости, без чистоты сердца мы не сможем увидеть Господа. Подобно как через запотевшие очки или через грязное окно плохо виден мир, так и порочность человека мешает ему видеть Господа. Именно по этой причине в Священном Писании Дух Святой очень много раз призывает нас к очищению. Друзья, не для того, чтобы нам возгордиться, не для того, чтобы нам думать о себе, какие мы чистые. Какова цель очищения? Какова цель вот этого процесса, когда мы освобождаемся от нашей порочности? Какова цель этого, друзья? А цель это только одна, чтобы нам ничто не мешало видеть Господа, в котором источники нашей силы. Чтобы нам ничто не мешало соединяться с тем, который наполняет нас своей живительной благодатью. Вот для этого нам нужна чистота. Друзья, и когда христианин, от молодежи христианин, там, или уже семейный, там, или пожилой человек, неважно кто, когда он начинает понимать, для чего ему нужна чистота, вот тогда, друзья, он к этой чистоте начинает относиться по-другому. Сейчас, конечно, нельзя не привести в пример современное положение с пандемией. И сейчас мы все видим, друзья, что антисептики у нас на каждом углу, там маски раздают бесплатно в некоторых местах, в самолетах маски дают, там сейчас вот митинги в Хабаровске проходят, тоже там полиция ходит, маски раздает там всем митингующим. Друзья, везде нас призывают мыть руки и все остальное. Почему? Почему вдруг люди так оценили это? И более того, очень многие люди это делают добровольно, их никто не заставляет это делать, они сами это делают. Почему вдруг? Что изменилось? Люди поняли, зачем нужна чистота. Они вдруг осознали, что это не просто некое требование, которое кто-то придумал, потому что ему нечего было делать. Вот он утром проснулся и думает, как бы нам людям жизнь усложнить. А давайте-ка мы им скажем, чтобы они руки каждый день мыли, и чтобы они в масках ходили. Вот просто такую глупость придумаем, чтобы людям хуже было. Когда люди поняли, что это для их здоровья, для здоровья их детей, это может сохранить их жизнь, тогда они сами стали это делать. Тогда они пошли в аптеки и стали покупать эти маски, и стали покупать эти чистящие средства, потому что они поняли, для чего это нужно. Друзья, вот то же самое и в нашей духовной жизни. Если мы поймем, что чистота нашей жизни, наших помыслов, нашего сердца, нашего поведения, нашего взгляда, эта чистота нужна не для того, чтобы кому-то угодить, или для того, чтобы красиво выглядеть, или для того, чтобы, может быть, думать о себе больше, чем нужно думать, а для того, чтобы лучше видеть Господа, чтобы соединяться с Ним, а через Него получать огромные благословения в нашей жизни. Друзья, конечно же, эта чистота, она станет очень важным способом, или важной целью, точнее, и важным способом достижения близости к Богу и важной целью достижения в нашей жизни, потому что мы понимаем, что она очень ценная. Друзья, я уже сказал, что подобно как вот запотевшее окно или запотевшие очки мешают нам видеть Господа, так и наша порочность мешает соединяться с Ним. Приведу один интересный пример. Есть такая планета, это 9-я планета Солнечной системы. Кто-то из мальчиков, может, знает, или из девочек, как называется 9-я планета Солнечной системы. Она раньше называлась планетой, потом ее разжаловали. Она стала не планетой, а просто большим небесным телом. Карликовой планетой или крупнейшим астероидом. Это, конечно же, Плутон. Да, вы все прекрасно знаете, просто постеснялись говорить. Вот. И есть очень интересная, друзья, история открытия этой планеты. Еще в 1840-х годах один астроном, Левелье, он при помощи расчетов определил и предсказал, что на небе должна существовать огромная планета, по названию, ну, которую дали название Нептун в будущем, и он ее не видел, он ее не знал, но он рассчитал формулами, что она должна быть, потому что движение планеты Урана, оно не совсем обычно, и, конечно, на эту планету должно влиять какое-то другое массивное космическое тело, и он рассчитал, вот предсказал, что появится... Вот появится такая планета, будет такая открытая планета Нептун. Но через какое-то время эта планета была открыта, но обнаружилось, что открытие этой планеты не совсем объясняет движение планеты Уран. Значит, на эту планету влияет еще нечто. Еще нечто, кроме Нептуна, который открыли, что-то еще влияет. И тогда было предсказано появление еще или открытие еще одной планеты, которую назвали в будущем Плутон. И вот эту планету ее сначала назвали даже планета Х. Ее искали очень много астрономов, ее хотели найти. Были основаны даже специальные центры по поиску планеты Плутон. И ее потом, в конце концов, открыли, конечно же, да. И какую-то премию дали тому человеку, который открыл. Но вот интересно, что еще в 1919 году, задолго до официального открытия этой планеты, до того, как ее увидели вот воочию, один человек, или даже, точнее, там несколько групп человек, но один из них был такой Милтон Хьюмасон. Он мог открыть эту планету, он открыл, друзья, эту планету, но ее увидел, но он ее не заметил. Он делал снимки такие на фотографические пластины, снимки неба, и вот там была серия из 4 снимков, на которых эта планета была видна. То есть ее можно было бы увидеть, но так совпало, что так случайно совпало, что вот эта планета, она же маленькая, вы понимаете, как точка такая, да? Что она совпала с дефектом на пластинке. То есть на пластинке был дефект. Небольшой маленький дефект, там буквально там, меньше миллиметра. Но так получилось, что вот именно планета именно вот на этот дефект попала, и он ее не увидел. Друзья, маленький дефект затмил целую планету. Почему? Друзья, потому что это яркий образ для нас. И этот человек потом, конечно, он прошло много-много лет, и он доказал, что, или пытался доказать, что это первый он мог обнаружить, он первый заснял эту планету и так далее, но все было бесполезно, потому что он ее не увидел из-за дефекта. Друзья, очень многие наши проблемы возникают от того, что мы не видим Господа во всех его проявлениях, нам мешают какие-то дефекты, и поэтому написано, что святость, она важна, она очень нужна, святость, друзья. Без святости никто не увидит Господа. И это в глобальном масштабе и в локальном масштабе это правило работает. Очень важно, чтобы мы переживали о святости. Поэтому в послании в книге Откровения в 22 главе написано: «Неправедный пусть еще делает неправду, да, не страшно, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Это 11 стих, конец 11 стиха. «Святой да освящается еще». А кто помнит 12 стих? «Се гряду скоро». Опять взаимосвязь между пришествием Господа, нашей святостью. Друзья, если мы хотим в будущем увидеть Господа, когда Он придет, или хотим сейчас, в ежедневной нашей жизни видеть Господа, мы должны переживать о нашей святости. Иисус Христос в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 22 стихе, Он пишет такие слова: «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». Друзья, то есть, если наши очи, они затуманены, если они не пропускают свет. Я помню, я приехал в одну местность, я очень сильно устал и поздно приехал домой. Ну, приехал туда, куда должен был приехать, и мне показали комнату, и я уснул. Друзья, я просыпаюсь, и ночь. Я думаю, как хорошо, все еще ночь, не надо идти никуда. Опять уснул, опять просыпаюсь, опять ночь. Думаю, так здорово, что я как бы просыпаюсь, и все еще ночь, еще есть много времени. Я опять уснул, и опять была ночь, друзья. И когда я уже выспался полностью, я проснулся, и опять ночь, я уже заподозрил, неладно, я встал, посмотрел на часы, и было уже 12 часов дня. И я тогда ничего не мог понять, оказалось, что в этой комнате были очень такие серьезные шторы, такие густые, такие твердые, они полностью закрывали свет. И я когда поднял, ярчайший свет на меня, друзья, вот так вот вылился, и оказалось, что уже был даже первый час дня, но мне казалось, все ночь, потому что ничего не пропускает. Многие люди живут в ночи, им кажется, что ночь, и беспросветная тоска, и ничего светлого нет, им кажется, все плохо в этой жизни. Вот ночь, вот... Что-нибудь не делал всю ночь. А оказывается, друзья, надо просто вот немножко шторы поднять, вот этой шторы порочности нашего взгляда, нашего ока. Если око твое будет светло, то есть оно не будет затуманено ничем, тогда ты увидишь свет, который есть. А если ты его не... Если ты, у тебя око не будет таким светлым, если у тебя порочность твоя, ты с ним не борешься, она зарастает грязью, тогда твое тело, все будет темно, тогда в твоей жизни будет тьма. Не потому, что нет света, а потому, что свет просто не проникает к тебе. Он не способен проникнуть к тебе. Друзья, поэтому здесь очень важная мысль в этом стихе. Написано, что без которой никто не увидит Господа. Господь есть, Он светит, благодать Его распространяется, тепло Его изливается, а кто-то сидит в маленькой каморке, грязной, холодной. Ничего не видит, друзья, и жалуется, что в этом мире все плохо, а на самом деле просто он не открывает окна, двери навстречу свету. А что это за окна и двери? А это наша как раз святость, чтобы была чистота в нашей жизни. Поэтому чистота очень важна. Друзья, очень важна чистота в нашей жизни. Я надеюсь, что вот я и самому себе, и вам смог убедить, что очень важна чистота в нашей жизни, потому что без нее никто не увидит Господа. Но возникает вопрос, а как ее достигать, этой чистоты? И у меня к вам вопрос, к сестрам, наверное, вопрос. Я, может быть, кого-то удивлю из вас своим сейчас, своей речью, то, что я знаю. Никто никогда не подозревал, что эти сведения есть в моей голове. Но вот я сейчас вас удивлю, друзья. Скажите, пожалуйста, сестры, вы сталкиваетесь часто с проблемой вывода разных пятен с какой-то одежды? Ну, например, я никогда не сталкивался с этой проблемой. Вот, эта проблема просто не существует в моей жизни, потому что существует супруга, и, соответственно, не существует других проблем. Друзья, но тем не менее, вот чтобы вывести какие-то пятна с одежды или с ткани, то для этого есть стиральные порошки, очень много грязи отстирывается обычным стиральным порошком, но есть очень сложные случаи. Вот, например, знали ли вы, что свежие пятна от яблок, малины и черешни можно смыть при помощи ваты, которая смочена теплым молоком и мыльной водой? Друзья, я специально читаю, потому что точно я это сам не знаю. С белых тканей травяные пятна снимаются 3% раствором перекиси водорода с небольшим добавлением нашатырного спирта. Ну и кто бы мог подумать, что от чернил и ржавчины на руках и полотне можно хорошо помогает сок спелых помидор. Друзья, если вы попробуете, что-то не сработает, это не ко мне претензии, это я в энциклопедии прочитал. Друзья, тем не менее, в общем-то, за тысячелетнюю историю человечества люди научились разным хитростям и накопили много мудрости в подобных житейских вопросах. И поэтому, когда хозяйка, она достаточно опытная, она знает какие-то хитрости, которые помогают ей справиться с той или иной проблемой или с той или иной грязью на тканях разных. Друзья, ну вот возникает вопрос, а как же нам навести чистоту сердца нашего? Вот мы говорим о чистоте сердца, без которой никто не увидит Господа. Вот эта святость, как ее-то навести нам в жизни? И тут то же самое, как в обычной жизни. Есть обычные методы, как обычный стиральный порошок. То есть, например, покаяние, исповедание, допустим, исправление нанесенного ущерба. Человек виноват в чем-то, и вот надо ущерб компенсировать, тогда чистота в твоей жизни наведется. То есть это такие стандартные, известные способы. Они очень действенны, они помогают в большинстве случаев. Друзья, но есть еще некоторые действенные методы, о которых в Библии говорится нечасто. И вот один из очень действенных методов наведения чистоты в своем сердце – это мир с другими людьми. Вообще моя проповедь, она называется «Необычное моющее средство». Так я ее назвал в своей проповеди. Почему? Потому что Обратите внимание, старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Без святости мы Господа не увидим. А мир-то зачем нам иметь? Какое отношение мир имеет к этой конструкции? Друзья, а очень прямое отношение. Оказывается, без святости мы не увидим Господа, а без того, чтобы увидеть Господа, мы не получим от Него силу и благодать. А вот святость у нас не получится навести без того, чтобы иметь мир с другими людьми. То есть, когда мы стараемся наводить мир с другими людьми, вот это само старание, стремление навести мир с другим человеком, оно само по себе очищает нас. Это и есть то моющее средство, которое выводит довольно сложные пятна грязи из нашей жизни. Старайтесь иметь мир со всеми, и это приведет тебя к святости, которая, в свою очередь, позволит видеть Господа, и которая, в свою очередь, даст тебе способность получить от Бога благословение. Поиск мира с другим человеком очищает нас, друзья. Давайте мы посмотрим на этот текст, ну, на эту мысль более внимательно. В другом переводе, в переводе современном Российского библейского общества, слово «старайтесь» переведено как «добивайтесь». А в греческом это слово «диокета», оно переводится как «гонитесь», «гонитесь». Или его используют, знаете, когда? Когда вот охотник гонится за дичью. Вот, например, охотник вышел, например, да, там на лошади и увидел оленя, допустим, или охотник просто увидел зайца, и вот они бегут за этим зайцем или за оленем гонятся. Вот он поставил себе цель, вот он гонится за этой целью, он больше ничто не видит, он только вот сосредоточен на этой цели, он больше ни на что не обращает внимания. Или как гепард, вот увидел себе лань какую-нибудь, да, и вот он бежит за ней, он ни на что больше не смотрит, он конкретно преодолевает все препятствия, он никуда не сворачивает, он не отвлекается на друзей, он не отвлекается на что-то другое, он поставил себе одну цель, ему надо догнать, и он абсолютно все силы вкладывает в то, чтобы догнать вот эту цель, которая у него есть. Вот это слово «диокете», вот оно используется в этом значении, когда ты максимально сосредоточен на достижении какой-то одной цели. И вот эта максимальная сосредоточенность, она применяется здесь. Гонитесь за миром. То есть, подобно охотнику, который бежит за своей целью, поставьте себе своей целью мир с другим человеком. И приложите абсолютно все усилия, которые только возможно приложить, и даже больше, чего возможно, ради достижения этой цели. Друзья, вот это слово «старайтесь» в русском языке, оно такое, знаете, потеряло уже свое значение. Ну, стараюсь. Ты вчера... Почему вчера там не сделал вещь? Ну, я старался. Ну, то есть человек об этом подумал два раза, и он уже себя оправдывает тем, что он старался. Друзья, если бы охотник вот так старался догонять свою дичь или свою цель, он бы никогда не был бы сытый, да? То есть написано, что в книге притч, что нерадивая или ленивая рука не будет жарить своей дичи, да? Вот можно перенести это на этот текст. Если мы ленивые, нерадивые, если мы не стараемся, друзья, мы никогда не добьемся мира с другим человеком. А зачем нам такие усилия прилагать? Ну, есть человек, но мы с ним поссорились, у нас в церкви какие-то разногласия с кем-то возникли, у нас какая-то неприязнь, у нас в семье какие-то проблемы. Ну и что? Ну и что? Зачем нам стараться, друзья? А потому что это прекрасное чистящее средство, которое приводит нас к чистоте, без которой мы не увидим Господа. И тогда мы думаем, если мы не увидим Господа без чистоты, а чтобы нам очистить нас, нам нужен мир с этим человеком, ну, наверное, все-таки я постараюсь. Давайте, друзья, дети, мальчики, девочки, давайте себе представим грязную тарелку. Если не помыть тарелку вовремя, то эта тарелка, она становится максимально грязной. То есть, может, представьте на нее, что, вот, например, поели яичницу, и вот оставили на несколько дней, и потом там все такое примерзло к ней, или не примерзло, а присохло точнее. Вот уже не отмоешь никак, там все остатки этой грязи въелись в нее и так далее. И мы хотим ее помыть. Что для этого мы делаем? Мы берем тарелку, и мы берем, например, войлок мягкий, да, и начинаем гладить тарелку. Так же, да? Нет, конечно. Можешь гладить тарелку сколько хочешь, она от этого не отмоется. Надо взять тарелку, и надо взять что? Жесткую щетку какую-нибудь. Вот давайте представим, что мы с вами тарелка с какой-то грязью, прилипшей к нам. И нас надо помыть. И вот Господь для этого берет какую-то щетку. Он не берет для этого войлок, чтобы погладить нас. Когда вот нам тяжело и грустно, он берет войлок, чтобы нас погладить. А когда нас надо почистить, он берет какую-то жесткую щетку, и она недостаточно жесткая, чтобы повредить нам, но достаточно жесткая, чтобы очистить нас. И он начинает чистить, и тарелка думает, а нельзя ли было помягче что-то? Почему должна быть такая жесткая щетка? Друзья, но тем не менее, некоторые виды грязи убираются только жесткой щеткой. Друзья, вот то же самое касается и отношений с людьми. Почему в нашей жизни появляются люди жесткие? Ну, потому что жесткая щетка нужна, чтобы нас почистить. Прочитаю вам одну цитату из одной книги. Она мне очень нравится, эта книга. Я иногда ее советую людям. За это иногда получаю нарекания. Но не могу не посоветовать, потому что книга прекраснейшая. Я очень люблю эту книгу, несколько раз читал. Эту книгу написал Александр Сегень. Александр Юрьевич, она называется, книга называется «Поп». И рассказывается в ней про одного священника православного, который служил свою службу во время Великой Отечественной войны под, значит, немцами, да, когда немцы оккупировали территорию, вот там он совершал свое служение. И в этой книге есть такой один интересный пример, я вам сейчас его прочитаю дословно, цитаты из этой книги. «Один прихожанин исповедовался ему в том, что не чувствует любви к своей супруге, что она злит его и все делает не так. Конечно, это грех, отвечал ему отец Александр. Но я скажу по секрету, что сам иной раз до того свою Алевтину ненавижу. Просто от самого себя деваться некуда. Но потом подумаю, ведь она мой точильный камень, а я о нее затачиваюсь. И если бы она время от времени не была такая плохая, разве стал бы я такой хороший? Господь дает нам жен подчас строптивых, дабы воспитать нас твердость и смирение». Друзья, замечательная мысль, немножко утрированная, немножко шутливая, но мысль очень хорошая. Друзья, помните, у Максима Горького в книге, в пьесе «На дне» был такой человек, которого спрашивают, почему ты такой мягкий? Как он ответил? Потому что меня много мяли, поэтому и мягкий. Друзья, и вот так в нашей жизни Господь допускает неких людей, которые подобно вот этому точильному камню, или подобно некой щетке, или подобно такому этому смягчающему такому барабану, да, который работает над нами, чтобы достичь нас святости. И именно стремление к этой святости, друзья, в отличие от каких-то бездушных вещей, мы-то с вами имеем возможность выйти из этого процесса. Мы можем сказать, да зачем мне этот точильный камень? Я просто уйду в другую сторону, и все, и пусть он там кого хочет точит, или пусть эта щетка чистит кого угодно, я просто отойду. Тарелки-то у нее, друзья, нет выхода, ее взяли, ее чистят, но мы-то с вами можем уйти из этого процесса. Друзья, так вот, Господь говорит нам через апостола, чтобы мы стремились, вот у нас есть человек, мы максимально стремились иметь с ним мир. И вот это стремление иметь с ним мир, оно приведет нас к святости. Давайте, друзья, прочитаем еще два текста Священного Писания. Непростых текста, но очень важных, чтобы нам эту тему понять лучше. Послание Иакова, 5 глава, 20 стих. И похожий стих это 1 Петра 4:8. Иакова 5:20 будем читать. Так, секундочку. Иакова 5:20. Вот открываем и читаем. 19 стих. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов». И второй подобный стих, это 1 Петра 4:8, написаны такие слова. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». При прочтении этого текста, друзья, возникает вопрос, чьи грехи покрываются в данном случае? Давайте еще раз прочитаем. «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Чьи грехов покроет человек, спасший душу?» По тексту непонятно. По тексту как будто бы речь идет о грехах того человека, и как будто бы речь идет о грехах твоих. То есть можно понять и так, и так. Причем интересно, что применение любых языковых правил, греческих и любых других каких-то дать переводов, не проясняет ситуацию. То есть непонятно, чьи грехи здесь имеются в виду. То же самое и в послании Петра написано, что «более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Чьи грехи покрывает усердная любовь. И опять-таки можно предположить, что усердная любовь покрывает чужие грехи, потому что вот моя любовь настолько большая, она как вода или как масло, помните, из двигателя мы приводили пример, она покрывает все эти трещинки и все эти вот неровности. Или речь идет о моих грехах. О чем здесь идет речь? Вы знаете, я очень много по этому поводу читал разной литературы, сам думал, молился, исследовал этот вопрос. И я пришел к выводу, о котором говорят еще древние христиане, что здесь идет речь о двоих людях. Любовь покрывает и грехи того человека, по отношению к которому любовь направлена, и она покрывает и мои грехи. И если я прилагаю усердие, чтобы избавить человека от ложного пути его, то я спасаю его душу от смерти и покрываю его грехи. Но, друзья, я и свою душу спасаю от смерти, и свои грехи покрываю. Друзья, и это очень важная мысль. Почему? Потому что мы не должны думать, что когда мы оказываем любовь по отношению к другому человеку, когда мы стремимся к миру, когда мы положили целью своей достичь мира с этим человеком, то мы становимся, благодетелями. Мы становимся такими возвышенными духовными личностями, которые с барского плеча оказывают милосердие этому погибшему грешнику, и так уж и быть, прощаем его, и так уж и быть, мы ради, каких-то, я не знаю, чего-то, мы достигаем с ним мир и чувствуем себя, знаете, такими важными людьми, и потом стоим на коленях и говорим: Господи, ты видишь, какие мы хорошие, мы так, конечно, не говорим, но так чувствуем, что мы все-таки оказали смирение, и мы оказали благословение, и мы все-таки решили этому человеку угодить. Вот он такой плохой, он такой ужасный, но я его прощаю, и поэтому я молодец. Друзья, я однажды был в одной семье, и в этой семье была... я был не один, там было у нас несколько служителей, и там была очень плохая ситуация в этой семье. Муж, жена, как кошка с собакой, несколько лет. И беседуешь с мужем, и он говорит о том, что, виновата во всем жена, понятно, просто исчадие ада какое-то. Беседуешь с женой, начинаешь понимать, думать о том, как вообще она может жить в таких условиях с таким мужем, и как она еще вообще выжила, и как она не умерла. То есть каждого слушаешь, и оказывается, что каждый молодец. И вот когда ты беседуешь, мы беседовали, и ничего не могли лучше предложить, как мы предложили просто смириться. Он говорит: можете просто смириться, перестать друг на друга, наговаривать что-то, постараться покрыть любовью. Хорошо. Прошло некоторое время, недели две, мы приезжаем опять в эту семью, и ситуация в этой семье резко улучшилась. Стало лучше, стало хорошо. Не то, что хорошо, но лучше стало. И я так порадовался, думаю, я тогда еще только совсем молодой был служитель. Опыт набирался у старших. Смотрю, как все это происходит. И беседуем с супругой. И ее брат спрашивает: как у вас дела? Она говорит: хорошо, у меня дела, слава Богу. Лучше стало. В семье лучше? Лучше. Мирно, да. Хорошо. И она говорит: вы знаете... Потом она говорит: как тяжело все это нести на своих плечах. И тут у меня сердце ёкнуло немножко. Я говорю: то есть получается, что как вы вообще видите эту ситуацию? Она говорит: все его бремя, все его недостатки, все его ужасы я просто взяла на свои, я просто смирилась, терплю. Знаете, как мать Тереза, такая святая женщина, просто терпит ужасного мужа. И поэтому стало лучше. Стали беседовать с мужем, он говорит: да, у нас ситуация стала лучше. А почему? Она говорит: потому что я все взял на себя. Я все взял на себя. Я смирился, и все ее ужасы, ее поведения, все ее... Я просто взял на себя. Друзья, и я понял тогда, что в их глазах эти два святейших человека, помните, как в пророк написано, что если бы Иов, кто там еще, три человека? Да, Иов, Даниил и... А? Иной, они бы праведностью своей. Друзья, там еще надо к этим трем еще двоих того добавить. Потому что они только праведностью своей могли спасти душу. Они так и не увидели в себе никаких проблем. Друзья, иногда у нас такой, мы так думаем, что когда мы кому-то помогаем, оказываем любовь по отношению к кому-то, прощаем кого-то, стремимся к миру, это мы оказываем благодетель этому человеку. А на самом деле далеко не так. Стремление к миру нужно нам. Нам нужно. Потому что стремление к миру преображает нас самих. Давайте представим эту картину. Братья, если кто уклонится от истины. Представим человека, уклонившегося от истины. Каков человек, уклонившийся от истины? Каков он? Он злой, грубый. Так же, да? Он не хочет с тобой разговаривать. Он может тебя оскорблять. Такой человек, уклонившийся от истины. И представьте, я его обращу к к Богу, верну на обратный путь. Как я это сделаю? Каким образом? Я подойду к нему и скажу: слушай, друг, давай-ка обратно в церковь. А он скажет: ты кто такой? Чего ты ко мне пристал? А я скажу: как ты со мной разговариваешь? Ты вообще видишь, что перед тобой стоит? И он скажет: а ну да, я пошел в церковь. И пошел в церковь, да, покаялся. Друзья, так же невозможно. Невозможно. Я ему скажу, он на меня нагрубит. А мне-то что делать? А у меня внутри все кипит. Я что должен делать? Я потом должен смириться в посте, должен вот простить ему эту, опять к нему прийти. Я ему 100 раз к нему прихожу, 105 раз прихожу, 200 раз прихожу к нему, а он не хочет идти. Друзья, я хочу все это бросить. Потом я начинаю преодолевать в себе вот это нежелание делать, начинаю к нему идти 201 раз, 202 раз и так далее, и так далее. Друзья, к этому человеку иду, у меня вырабатывается терпение. Друзья, пока этот человек придет в церковь, да я действительно стану святым. У меня и смирение будет, и терпение будет, и прощение будет, друзья, и понимание будет, у меня все будет. Поэтому чьи грехи прощаются, когда ты кого-то обращаешь из ложного пути в истинный путь? Чьи грехи прощаются? Ну, твои в том числе. Кто лучше становится от того, что он по отношению к другому человеку оказывает мир и праведность, и святость? Ты же сам и становишься. И тот, конечно, становится, но и ты сам становишься. Друзья, здесь очень глубокая мысль. Апостол Павел говорит в своем послании, что вам нужна сила. Сила находится у Бога. Чтобы получить эту силу у Бога, вам нужно взирать на Него. Взирайте на начальника и совершителя веры. Но взирать на Него можно только чистым сердцем. А где это чистое сердце взять? А чтобы это чистое сердце взять, нужно пойти и налаживать мир с другими людьми. И тогда у тебя будет чистое сердце. Тогда ты будешь скромным, смиренным. Но это очень сложный процесс. Чаще всего нам хочется бросить все. И поэтому апостол Павел, он еще одно очень категоричное слово здесь пишет. В начале проповеди я сказал, что этот текст очень категоричен. Написано: никто не увидит Господа, очень категорично. Но здесь еще одно категоричное слово, друзья. И к огромному сожалению, в текстах Священного Писания есть такие категоричные слова, которые нас просто ставят в тупик. Здесь написано и так... 14 стих. Старайтесь иметь мир с кем? Со всеми, друзья. К огромному сожалению моей плоти и к огромному сожалению вашей плоти. Здесь написано: старайтесь иметь мир там со своими, или старайтесь иметь мир, например, там с кем-то еще. Написано: старайтесь иметь мир со всеми. Маленький пример расскажу и уже буду двигаться к заключению моей проповеди. В древности была такая заповедь, написано: возлюби ближнего твоего, как самого себя. И когда евреи читали эту заповедь, они думали о себе, вот, ага, написано: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Ну, свою жену или своих детей еще готов любить, ну, зятя своего там или родственников. Ну, в крайнем случае, я готов любить еще кого-то, но я же не могу любить всех. И у них такой тупик возник. Любить ли всех, как написано, люби ближнего твоего самого себя, но это не получается, а что делать? И тогда они придумали выход из положения. Они объявили, что ближними являются не все, а ближними являются только определенные люди. Это, во-первых, евреи, только евреи, а во-вторых, еще и не все евреи, а определенная часть евреев. И поэтому, когда однажды ко Христу пришел книжник и говорит: Господи, а как попасть в Царство Небесное? Какая высшая заповедь? Христос ему говорит: возлюби ближнего, как твоего самого себя. Возлюби ближнего твоего, как самого себя. И тогда что отвечает этот человек? А кто мой ближний? Кто мой ближний? И Христос отвечает ему притчей. Он говорит: хоть вы и евреи, но я вам скажу, что вот это, знаете, как сказать, подстилка, которую вы себе положили, что не все люди мои ближние, да, я исполняю слово, потому что не все люди мои ближние, вот это не ближние, вот это не ближние, я могу их не любить. Христос эту подстилку убирает. И он говорит: все люди твои ближние. Все ближние. Вот кто оказался рядом с тобой, тот и ближний. Кто нуждается в помощи, тот и ближний. И самарянин твой ближний, попавший разбойником твой ближний. Друзья, он у них убрал вот это, знаете, самооправдание, когда человек не хочет бороться со своей порочностью через того, чтобы искать мир с другим человеком, он не хочет бороться. И он себе подстилочки такие: они все мои ближние. Или вот такая еще прекрасная подстилка, друзья, это целая перина пуховая, на котором покоятся многие христиане, просто лежат в неге, наслаждаются на этой перине. Эта перина такая: если возможно с вашей стороны, имейте мир со всеми. Какая прекрасная подстилка, если возможно. Так оно же невозможно. Я ж вчера ему позвонил по телефону и сказал, прости меня, а он не простил. Все, невозможно. Нет никаких больше поводов. Поэтому человек покоится в перине, успокаивает свою совесть, успокаивает свое сердце. Я сделал все возможное. Я даже смс-ку ему отправил. А он не в мире со мной. И он в этой перине нежится, и ему кажется, что он такой хороший. А на самом деле, друзья, фраза «если возможно» с вашей стороны не имеет в виду, что если ты два раза попытался, там имеется в виду «пока ты жив». То есть пока возможность теоретическая существует, пока ты не умер или не умер он, делай все, чтобы быть с ним в мире. Друзья, и, конечно, на таком тексте спать очень жестко, он для нашей плоти совершенно неприемлем, но, друзья, этот текст, он очень важен, потому что именно через это в нашей жизни происходит настоящее очищение, именно через это происходит в нашей жизни настоящее благословение святости. Нельзя достигнуть настоящей святости без того, чтобы иметь мир со всеми. А без святости невозможно увидеть Господа. Здесь маленькая подстилочка все-таки отдам, друзья. Конечно, однозначно, что при всех наших стараниях у нас не всегда это получится. И это тоже для нашей же пользы, для нашего смирения, чтобы мы не думали о себе слишком много. Здесь не написано, что вы должны иметь мир со всеми. Здесь написано, что у вас получится иметь мир со всеми. Здесь написано, что вы достигнете мира со всеми. Здесь написано «старайтесь». Даже если у вас не получается, и даже если тот человек, по отношению к которому вы хотите иметь мир со всеми, этот человек не желает, и даже если вы закончите ваши дни не в мире, друзья, это не означает, что вы не будете спасены, не имеете святость. Здесь еще раз обращу внимание, святость дается не человеку, который имеет мир, а человеку, который прилагает все старания, чтобы его иметь. Вот если мы не стараемся иметь мир, то тогда святость наша, она уходит от нас. Если мы стараемся, да, не получается, да, не все сразу, да, может быть, не все от нас зависит, но мы стараемся, друзья, тогда наше сердце очищается, как очищается та самая тарелка при помощи жестких вот этих таких искушений. Друзья, очень важный стих. И заканчивая проповедь, я хочу немножко сказать о следующей проповеди, маленький такой сделаю набросок следующей проповеди, маленький конспект. Дело в том, что именно с этого стиха, с 14 стиха, апостол говорит о важности соборности. То есть до этого момента он говорил о личной нашей вере, то есть о вере, когда мы смотрим на Иисуса Христа лично, каждый из нас, а теперь начинается целый блок с 14 стиха до самого конца этой главы, до 29, и 13 глава, она продолжает эту же самую мысль. Она говорит о том, что в достижении познания Бога, в достижении вот этой помощи от Бога нам нужны люди. Мы сами не справимся, мы не сможем быть самостоятельно верующие. Мы никогда не станем по-настоящему христианами без других людей. И вот сегодня мы с вами поговорили о наших личных взаимоотношениях. И эти личные взаимоотношения, они должны базироваться на стремлении иметь мир. Максимальной целеустремленности достигнуть этой цели, поставить эту цель и максимально приложить все усилия, чтобы иметь мир с этими людьми. А в следующей проповеди мы поговорим с вами об других аспектах этой соборности, то есть именно вот этого соединения с другими людьми, это общинная жизнь и это наша связь со Вселенской Церковью. Очень интересная мысль и очень важная. Друзья, сегодня хотелось бы предложить вам помолиться вместе, помолиться о том, чтобы нам правильно ставить цели. И одна из этой целей должна быть устроение мира с окружающими нас людьми, со всеми, даже теми, кто нам не нравится, и через это иметь ту святость, через посредством которой мы можем видеть нашего Господа. Давайте склоним колени наши, помолимся Богу. Аминь.